новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 18 июля, сейчас 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь, попадая в прямой эфир без предварительного отбора. Набрали номер 7373948, код 495. Если вам отвечают, значит, вы в прямом эфире. Радиостанция «Говорит Москва», первым делом смотрим за пробками.
В движении.
Прямо сейчас 4-бальные пробки, пятничная картина, 4 балла прямо сейчас, 4 балла обещают на 5 вечера, 5 баллов на 6 вечера, 4 балла на 7 вечера и 4 балла на 8 вечера. То есть больших пробок вроде нам не обещают на сегодняшний вечер, но смотрите, красного довольно много, обращаем внимание на проспект Мира в сторону области, в районе гостиницы «Космос», обращаем внимание на третье транспортное кольцо на севере, обращаем внимание на Садовое кольцо уже на юге. На юге, кстати, на третьем кольце тоже есть сложности стандартные, о которых мы каждый день говорили, они и в пятницу сохраняются. Внешнее третье кольцо в Лужниках, внутреннее третье кольцо от Автозаводской через Тульскую в сторону Лужников. На Московской кольцевой автодороге тоже стандартные пробки, ничем не отличается в этом смысле пятница от других рабочих дней. Внешний МКАД, соответственно, от Мосрентгена в сторону Варшавского шоссе, внутренний МКАД от Бесед в сторону Развилки, а сегодня я бы даже сказал, не только в сторону Развилки, там где-то между Развилкой, насколько я понимаю, и Липецкой улицей, какие-то дорожные работы. Вот там начинается эта многокилометровая пробка, в которую вы попадаете еще в районе Бесединского шоссе. 4 балла прямо сейчас, как максимум 5-бальные пробки на 6 вечера нам прогнозируют.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Сегодня появились сообщения. Bloomberg пишет: Россия одержала долгожданную победу в борьбе с инфляцией. Месячный рост цен в июне значительно замедлился. И дальше там описывают картину, как все складывается в российской экономике. Насколько эта картина точно описана? Что произойдет, если сейчас заметно уменьшить ставку? Ведь через неделю будет решаться судьба. И теперь вот заговорили, что, скорее всего, как кажется многим, ставка будут снижать даже не на 1%, а на 2%. Некоторые самые смелые говорят, может, на 3%. Так вот, что произойдет, если сейчас заметно уменьшить эту самую ключевую ставку? Первая тема, вторая. Известия сегодня пишут о том, как эксперты предлагают зафиксировать цены на продукты первой необходимости. Есть предложение, до этого так или иначе эта идея уже обсуждалась. Вот теперь говорят, что надо и на мясо, и на сахар, и на овощи, и на фрукты что-то подобное сделать. И вы возникает вопрос, как помогут такие договоры, почему вроде как они должны быть эффективными, но при этом долгосрочность договоров ограничивается 2 или 3 месяцами. Ну а главное, мы сейчас живем и, в общем, тоже довольно много говорим о том, что происходит с куриными яйцами, которые вдруг сильно подешевели. Ну вот были бы такие долгосрочные договоры, яйца бы тогда не подешевели, яйца бы пропали или что? Что бы с ними произошло? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение, которое в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Представительство Евросоюза в Грузии заявляет, и об этом пишет агентство ТАСС, что Грузия может лишиться безвиза с Евросоюзом, если не выполнит соответствующие рекомендации. Новое заявление в телеграм-канале зампреда Совета Безопасности Дмитрия Медведева. В данном случае вот заголовок: «Россия усилит удары по бандеровскому режиму тире Медведев». Так размещает эту информацию агентство ТАСС. Суд в Москве продлил арест вице-губернатору Вологодской области Алексееву. Об этом пишет в эти минуты агентство РИА Новости, которое также со ссылкой на Конституционный суд пишет вот что. Власти не вправе отказывать в бесплатном жилье сиротам, которые взяли ипотеку.
Поток. успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Присоединяйтесь к нашим обсуждениям. Пишите о том, что происходит на ваших глазах. Сейчас куриные яйца дотационные. Государство приплачивает, полагает 567-й. Ну вот, через 10 минут как раз и поговорим. А что бы было, если бы существовали вот эти самые долгосрочные соглашения между государством, производителями и торговыми сетями? Тогда бы что произошло с ценами на куриные яйца в июле 2025 года? Но это следующая тема. Сейчас мы говорим о том, что пишет агентство Bloomberg. А пишет оно, что Россия одержала долгожданную победу в борьбе с инфляцией. Это стало первым значимым признаком того, что борьба Центробанка с инфляцией может привести к успеху после длительного периода сверхжесткой денежно-кредитной политики. Годовой уровень инфляции остается на уровне 9%. Это значительно превышает целевой показатель Центробанка в 4%. При этом текущий рост цен, согласно данным Банка России, этому значению соответствует после замедления по сравнению с предыдущим месяцем. Это, вероятно, усилит ожидание, что дальнейшее снижение ключевой ставки может произойти раньше и, возможно, будет более значительным, чем первоначально предполагалось. Вот так оценки Блумберга выглядят в средствах массовой информации в России. Лазарь Бадалов, кандидат экономических наук, присоединяется к нам по телефону. Лазарь Ашханович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, насколько Блумберг точно оценивает картину, которая складывается в российской экономике сейчас?
Вот вы знаете, Юрий, если вопрос именно так ставить, то я бы сказал так, что мы без Блумберга знаем о ситуации в России с инфляцией, что происходит намного лучше. Блумберг, наверное, сейчас и как многие другие зарубежные, западные, особенно аналитические, информагентства, пытаются, скажем так, делать вид, что они осведомлены о ситуации в экономике России достаточно неплохо. Но это, наверное, в большей степени попытка играть и делать вид, нежели чем действительно они обладают какой-то действительно стоящей или ценой, или, может быть, информацией, о которой мы не знаем чего-то.
Тогда вопрос чуть иначе звучит. Так что, ситуация лучше, чем они описывают? Ситуация хуже, чем они описывают? Ну вот если глядеть, что называется, на меньшем расстоянии.
Почему именно так? Хуже или лучше? Они просто повторяют то, что и так уже известно в России.
То есть все точно так?
То есть давайте так. Но мы почему-то привыкли, что только на Западе они знают первыми, а мы только должны повторять. Вот в данной ситуации это они повторяют то, что происходит в России. Мониторят наши СМИ, мониторят наших аналитиков, специалистов, повторяют это и выдают это за некую достоверную инсайдерскую информацию.
Тогда о них не говорим, тогда говорим о ситуации. Итак, значит, насколько вот эта история про 9% текущей инфляции, с вашей точки зрения, это история действительная? Очень многие, как кажется, во всяком случае, из наших слушателей попытались бы в этом смысле с вами спорить.
Ну, об этом мы уже много раз говорили, о том, что, давайте понимать, существует официальная статистика и информация, и неоднократно я рассказывал, как подсчет осуществляется, и существует инфляция, с которой мы сталкиваемся, каждый из нас, в конкретном магазине, совершая конкретную покупку товара или услуги. Соответственно, все равно нужен какой-то индикатор для измерения ситуации с инфляцией, с ВВП. Накануне, кстати, ВВП обсуждали, и тоже в западных СМИ, когда говорили о том, что Россия вошла в четверку крупнейших экономик мира. Вот. Поэтому, понимаете, тут к любому индикатору, к любому показателю можно отнестись скептически, с критикой, сказать, что это все неправда, расчеты неверны и так далее. Но тогда возникает вопрос, если мы критикуем, давайте предложим какую-то альтернативу. В общем, у Росстата есть определенная методика, по которой он измеряет инфляцию в стране. Если у кого-то есть методика лучше, пожалуйста, предъявите, мы с ней согласимся, если она действительно лучше. Но пока вот все критикуют, но что-то я вот ни разу не видел, чтобы кто-то альтернативу предложил. Нет, ну бывают варианты, но опять же, плюс-минус они тоже подвергаются критике.
Тогда не столько про критику. Вот Макар 565 пишет, хотел бы знать, в чем этот, как он охарактеризовал, новый чудесный механизм снижения инфляции. Вы понимаете, почему инфляция, если мы говорим, что она снижается, почему она снижается сейчас?
Ну, потому что проводится достаточно жесткая экономическая политика. И не только денежно-кредитная, а именно экономическая. Давайте посмотрим на ситуацию. Я просто объясню пошагово, что в чем это ужесточение проявляется. Если мы говорим о денежно-кредитной политике, это высокая ключевая ставка, раз. Это макропруденциальные надбавки, которые ограничивают кредитование. Это два основных инструмента, которые Центральный банк использует для ужесточения денежно-кредитной политики. Но денежно-кредитной политикой мы не ограничиваемся. Мы говорим об экономической политике в целом. А экономическая политика в целом – это фискальная. Налоги, сборы, пошлины у нас увеличиваются. Это тоже приводит к замедлению экономической активности. Бюджетная политика, сокращаются расходы. Да, кто-то может сказать, что у нас дефицит большой, но при этом нужно понимать, что постоянно речь идет о сокращении расходов. И накануне, вот, кстати, Валентин Матвиенко говорил о том, что в будущих годах еще больше будет сокращения. Соответственно, вот это все и есть ужесточение экономической политики государства. На что оно направлено? В первую очередь, чтобы замедлить экономическую активность, и в конечном итоге, чтобы замедлилась инфляция. Соответственно, в общем-то, почему какие-то могут возникать удивления, связанные с тем, что замедляется инфляция.
Подождите, а замедление экономической активности – это хорошо для экономики в данном случае получается?
А вот это другой вопрос, понимаете? Ну вот мы же по порядку как бы говорим о том, что к чему мы стремимся. Почему инфляция замедляется? Потому что замедлилась экономическая активность. Почему она замедляется? Потому что проводится жесткая экономическая политика государства. А теперь вопрос того, что а хорошо ли это, плохо? На мой взгляд, у российской экономики есть вообще потенциал для еще большего экономического роста. И я сейчас не являюсь сторонником вот такой жесткой экономической политики. На мой взгляд, никакого перегрева не было, когда Центральный банк об этом говорил, когда об этом говорили некоторые аналитики, специалисты. И, кстати, те же самые аналитические агентства на Западе, они тоже любили подогревать эти спекуляции на тему того, что вот-вот российская экономика от перегрева рухнет и так далее и тому подобное. Чего не произошло, и теперь они делают вид, что об этом речи не было. Поэтому, в общем-то, как проводить экономическую политику и как она проводится? Ну, это как бы два разных вопроса. И результаты. На мой взгляд, экономический рост от 4 до 6%, может быть, даже чуть больше, вполне нормальный индикатор и уровень для российской экономики.
А это при замедлении экономической активности рост экономики?
Нет. Это я имею в виду, что не нужно было бы проводить столь жесткую экономическую политику, да, а можно было бы вполне позволить расти экономике российской по 4, по 5, по 6% в год. И не называть это перегревом. А нынешний результат жесткой экономической политики, он обернется тем, что, ну, я не знаю, максимум, наверное, 2% в этом году будет экономический рост.
Тогда еще одно. На этом фоне, и Bloomberg, кстати, об этом пишет, но кроме них и здесь, в России, многие сейчас заговорили о том, что вот на этом заседании Центробанка, которое через несколько дней будет происходить, как-то уже, по-моему, общим местом стало предположение, что будет снижаться ключевая ставка, но пошли уже смелые прогнозы по поводу того, что ставка будет снижаться, может быть, даже не на 1, а кто-то говорит на 2, а кто-то даже про 3% говорит. Вот давайте именно этот вариант возьмем для обсуждения, с вашей точки зрения, если, к примеру, на 2 или на 3% снизится ключевая ставка, что произойдет, в том числе и с точки зрения инфляции?
С точки зрения, наверное, я бы сказал, даже экономической активности, ее замедления, я думаю, безусловно, снижение произойдет, и об этом, опять же, Bloomberg только лишь повторяет то, что они ту информацию, которую они собирают в России, анализируя выступления различных аналитиков, представителей экономического блока, представителей госбанков и так далее. Да, действительно, наиболее ожидаемое действие – это снижение ставки. Сейчас стоит только вопрос, как вы правильно отметили, насколько это снижение будет – 1, 2 или 3%. Ну, 3%, честно говоря, я мало верю, но вот снижение от 1 до 2% вполне вероятно. И здесь, опять же, не нужно для этого обладать какими-то сверхинсайдерскими данными для того, чтобы это понимать. Просто нужно посмотреть на ситуацию в экономике, где видно, что есть замедление экономической активности, которое проявляется, там, замедление кредитования, ситуации с лизингом, в обрабатывающей промышленности, в транспортном секторе в первую очередь. Да? То есть те, кто больше всего страдают от проведения жесткой экономической политики, то, что у нас происходит с автомобильным рынком, да, рынком недвижимости. Поэтому, конечно, очевидно, что ставку пора снижать, и остается только вопрос, как быстро ее будет снижать.
Ну вот я поэтому и попросил вас хотя бы чуть-чуть вот какими-то общими мазками нарисовать эту картину. Представим себе ситуацию. Они снижают ключевую ставку через неделю на 2 или даже 3%. Что произойдет?
Вслед за этим будут снижаться процентные ставки в банковском секторе, а это повлияет дальше на экономическую активность. А, в общем-то, и дальше это отразится уже на ситуации в экономике, потому что ряд бизнеса терпит, скажем так, трудности, связанные с привлечением заемных средств, с обслуживанием долгов, что, кстати, тоже очень важно. Поэтому нужна вот такого рода уже поддержка, потому что деньги нужны для экономики дешевле, чем стоят они сейчас. Потому что мы понимаем, что когда мы говорим про ключевую ставку, опять же, это как с любым индикатором, а процентные ставки на рынке, они отличаются в сторону увеличения. Соответственно, здесь можно говорить о том, что кредиты для бизнеса, мы даже не про население говорим, кредиты для бизнеса все равно остаются по цене выше 20%. А это практически заградительные тарифы.
Спасибо. Заградительные ставки. Спасибо. Кандидат экономических наук Лазарь Бадалов был с нами на прямой связи. Мы говорим о возможности одержания долгожданной победы в борьбе с инфляцией. О том, что Россия уже одержала такую победу, в данном случае написало издание Bloomberg, которое сегодня цитирует российские СМИ. Макар 565 пишет, вкладчикам, в общем, надо перекладываться на длинные депозиты, на них ставки в конечном счете все-таки больше. А 123-му кажется, что нынешнее снижение инфляции, он, правда, оговаривается, по-моему, нынешнее снижение. Снижение инфляции больше похоже на самовнушение, то есть так хотелось бы.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Иван 928 пишет, что с его точки зрения что-то случится, если ставка снизится на 10%. Но тут важно понять, что случаются много разнонаправленных движений. И вот что произойдет, если произойдет то, о чем пишете вы, на мой взгляд, не очень понятно. 144-й тоже пишет, ничего не поменяется. Инфляция останется на прежнем уровне, а снижение будет на 1%. Снижение чего? Снижение ключевой ставки, вы полагаете, как я себе представляю. Но еще раз говорю, нам несколько дней осталось подождать для того, чтобы выяснить, что на самом деле произойдет с ключевой ставкой. Известия сегодня пишут, это следующая тема, что эксперты предлагают фиксировать цены на продукты первой необходимости, которая стоимость продуктов должна оставаться, как они пишут, неизменной 3-4 месяца. Долгосрочные соглашения между производителями, торговыми сетями и государством помогут сдержать рост стоимости этих товаров, говорится в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Сейчас они, кстати, подтверждают эту историю про годовую инфляцию, которая, по их данным, 9,3%. Под заморозку цен, согласно предложению аналитиков, должны попасть при этом мясо, сахар, овощи, фрукты. А среди прочих мер, которые должны помочь сдерживать цены, закупки продуктов в дружественных странах, прямые поставки от фермеров и снижение пошлин на товары, которых не хватает. Сергей Илюха, член правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла. Он к нам присоединяется по телефону. Сергей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Что думаете, как помогут такие договоры на 3-4 месяца, которые предлагают эксперты?
Ну, начнем с того, что такие договора никогда никому еще ни в чем не помогали. Давайте разберемся сначала. Как правило, цены растут из-за того, что у производителя растут издержки. Наценки сетей, они более-менее стабильны, они просто транслируют изменение цены на полку. То есть то, что предлагают эти аналитики, фактически говорит о чем? Господа производители, даже если у вас вырастут цены, вы не имеете права повышать цены поставки в торговые сети, потому что вы условно договорились. То есть это первое, что сразу делает эту идею мертвой. Второе, в вашем списке, который вы озвучили, очень много сезонных товаров. То есть сейчас подходит урожай, ну, овощей всех, условно, забой скота и так далее. Теоретически эти цены должны не повышаться, а снизиться. Если сейчас зафиксировать эти цены, то это не защитит потребителя, а наоборот, скажем так, навредит ему, потому что не будет сезонного снижения цен. Дальше я смотрел вот эти материалы, что предлагают. И там написано, что в качестве мер по защите рынка закупать за границей, снижать пошлины и так далее. Вот с этим я абсолютно согласен. Потому что если это задача государства, если государство хочет регулировать цены, то у него есть два очень эффективных инструмента. Это пошлины и дотации производителям. То есть если бы эта задача звучала так. В случае, если будет рост цен, для стабилизации рынка государство снижало бы пошлины на закупку товаров или дотировало повышение себестоимости для производителей. Производители не изменяли цену поставки в розничные цены, и розничные сети не изменяли бы розничные цены. Тогда бы эта идея была абсолютно жизнеспособной. Но почему-то аналитики все время пытаются, скажем так, сказать, что цены повышать нельзя, при этом как-то подразумевают, что основной источник повышения цен – это торговые сети. Ну, мне кажется, сейчас я рассказал, почему это не так.
Ну, вот смотрите, все-таки, как вы понимаете, во всяком случае, может быть, вы изнутри рынка лучше видите, вот эта история про неизменность цен хотя бы на 3-4 месяца, чем она объясняется? Ведь, как кажется, долгосрочные договоры – это что-то больше, более долгое, а не 3-4 месяца.
Долгосрочные договоры, до них должен догреть рынок. Если рынок еще не применяет долгосрочные договоры, значит, это невыгодно. Ну, из своей практики, когда работал еще в сети, мы пытались сделать долгосрочные договора. То есть, когда цена повышалась, поставщик заставлял сети покупать по старой цене, потому что это прописано в договоре. Как только у поставщика появлялась возможность продать куда-то дешевле, ну, выгоднее для себя, то он сразу говорил, что, ребята, извините, у меня дефицит, у меня товара нету, цену сохраняю, но поставлять не могу. То есть долгосрочные договора, они пока не работают, ну просто потому, что это коммерция.
Тогда еще одно я хотел бы вас спросить. Ну вот представим себе ситуацию, ведь закупки продуктов в дружественных странах, прямые поставки от фермеров, снижение пошлин на товары, которых не хватает, все это делали, когда внезапно подорожали яйца. Куриные яйца, и вроде как это сработало, причем сработало до такой степени, что теперь они, получается, стоят ниже себестоимости на рынке. Значит, все это, получается, не всегда эффективно работает, а даже наоборот, в другую сторону.
Нет, оно работает эффективно, но надо знать меру. Потому что, когда сделали очень низкую цену на рынке, допустив на рынок производителей из дружественных стран, этим вроде как испортили экономику производителя. Если бы нашему производителю при снижении пошлин еще и дали дотации, чтобы они тоже могли без убытка торговать по таким ценам, то это была бы сбалансированная политика. А так у нас все время как-то бегут в одну сторону.
То есть, с вашей точки зрения, чего-то государство не доделало, в результате чего яйца так подешевели?
Нет, я скажу так, что где-то аналитики опять не додумали.
Понятно. Спасибо. Сергей Илюха, член правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла, был с нами на прямой связи. Савелий, а можно экспертов попросить предложить действенные меры по заморозке роста цен на ЖКХ, а не лезть в цены динамического ценообразования, где какой-никакой конкурентный рынок и без них разберется? Значит, это с точки зрения 884-го, 724-й, это 884-й, а теперь 724-й. Это что, значит, что-то через этот срок изменится? Ну, в смысле, значит, что-то и меняется через 3-4 месяца. Не очень понятно, но еще раз напомню, эксперты предлагают фиксировать вот такие цены на 3-4 месяца. То есть долгосрочные договоры именно на этот период заключать. Они говорят, что под заморозку цен должны попасть мясо, сахар, овощи и фрукты. Но это должна быть заморозка, которая обусловлена некими долгосрочными соглашениями между производителями, торговыми сетями и государством. В докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, который мы сегодня цитируем, говорится о том, что вот это долгосрочное соглашение поможет, с точки зрения аналитиков, сдержать рост стоимости товаров. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Пятница, 18 июля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. И с вашим участием вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь в прямой эфир, набрав номер 7373948, код города 495.
В движении.
Прямо сейчас в Москве 4-бальные пробки. 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера, 4 балла в 7 вечера и 4 балла в 8 вечера. Вот так выглядит прогноз на сегодняшний вечер. Традиционные пятничные пробки. Люди из города уезжают, поэтому появляются особенные пятничные пробки на выезд на так называемых вылетных магистралях, обычно на пересечении этих самых вылетных магистралей и Московской кольцевой автодороги. Но есть исключения. Например, это Ярославское шоссе, точнее, там еще проспект Мира перед началом Ярославского шоссе. Обычно по пятницам есть такая проблема. Довольно заметная пробка в районе гостиницы «Космос», в районе ВДНХ, и это прямо сейчас тоже видно. На третьем транспортном кольце сложности на севере от Рижской эстакады в сторону Савеловской эстакады, точнее, надо говорить, сегодня еще до Рижской эстакады начинается эта пробка на внешнем третьем кольце, и она не до Савеловской эстакады, а скорее даже до Ленинградского проспекта. Есть проблемы на Волоколамском шоссе сразу после Сокола, есть проблемы на внутреннем КАДе в том же сегменте, когда мы говорим от Волоколамского в сторону Ленинградского шоссе, внутренний МКАД. На внешнем МКАДе, кстати сказать, в том районе пробка еще серьезнее. Она начинается почти от Дмитровского шоссе, а нет, даже не почти, а именно от Дмитровского шоссе, от пересечения Дмитровское шоссе МКАД начинается пробка, даже до пересечения начинаются эти проблемы. Так вот, в этой пробке вам придется простоять буквально до пересечения с МКАД Ленинградское шоссе. Прямо сейчас 4 балла, 5 баллов как максимум обещают нам через полтора часа.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Сегодня в новостях сообщение о том, что эксперты говорят о росте штрафов за целый ряд нарушений правил дорожного движения. Но главное среди новаций — это то, что взыскание за... если вы не остановились, когда этого потребовал сотрудник ГИБДД. Вот штраф за это существенно растет, по-моему, в 20 раз сразу. Почему решили сделать столь серьезный пересмотр именно сейчас? Первая тема. Вторая тема, которую мы будем обсуждать. Федеральная антимонопольная служба объявила о том, что несколько крупных сетей супермаркетов будут проверять из-за наценки на полиэтиленовые пакеты. Говорят, что они слишком сильно подорожали, что их себестоимость сильно ниже, чем та цена, по которой их продают. Но разве не из экологических соображений эти высокие цены? В общем, с этим попытаемся разобраться минут через 10. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах новостей. Страны Большой 20 высказываются за сохранение центробанками независимости в определении политики. Это из того, что сейчас на ленте агентства ТАСС. РИА Новости пишут сейчас о том, что Эстония ввела санкции сразу против 19 грузинских чиновников и в том числе даже против генерального прокурора.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Вы можете дозваниваться 7 3 7 3 94 8, код города 495. Первая тема — это очередное повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения. Основные изменения, насколько я понимаю, они касаются скорее тех, кто занимается грузоперевозками. Там история про весовой контроль и так далее. Но есть и история, которая может коснуться буквально каждого. 123-й, правда, тут же присылает сообщение: штрафы растут, страна богатеет. Но мы все-таки не об этом. Сегодня в новостях со ссылкой на недавно бывшего у нас в эфире Петра Шкуматова, эксперт направления «Народный фронт аналитика», так его представляют в новостях. Шкуматов говорит, что штраф не просто так вырос. С сегодняшнего дня взыскание за то, что вы не остановились по требованию сотрудника ГИБДД, увеличивается. Было в районе 500 рублей, станет до 10 тысяч рублей. Не то чтобы сразу 10, а, по-моему, от 7 до 10. Вот такая вилка теперь установлена, но еще возникает история, что если вы не сделали этого дважды, то там уже чуть ли не права могут забрать. Вадим Мельников, член общественного совета при Минтрансе. Вадим Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, насколько уместно вот столь серьезное подорожание по конкретному штрафу за конкретное нарушение?
Ну, знаете, я думаю, что законодатель, в общем, как бы имеет определенную статистику, связанную с тем, что есть, видимо, проблема, да, когда так или иначе, как бы, водители уезжают и не останавливаются, думают, что за этого не будет ничего. А, собственно говоря, поэтому введена достаточно высокая степень ответственности. При этом, насколько я понимаю, если у тебя в целом как бы все нормально, там нет каких-то проблем с законом и так далее, то, в общем, остановиться нет никакой проблемы. Да? Обычно контроль занимает там несколько минут и, в общем, не вызывает каких-то вопросов. При этом я бы, наверное, очень бы хотел, чтобы там каких-то фактов таких, как бы, знаете, типа там махнул, потом кто-то не заметил, а ты уехал, не было каких-то спорных ситуаций, возможно, там наверняка это у сотрудников так или иначе будет или есть фиксация того, что действие по остановке осуществлялось, да, как бы, и оно было внятное, понятное, ну, чтобы не было, в общем, двоетолков из серии, как бы, что кто-то думал, что нужно остановиться, или кто-то хотел остановить, а был непонятный жест.
Скажите, а вот вы говорите, наверное, у законодателей есть соответствующая статистика, а открытой статистики по поводу того, что вот, к примеру, водители стали чаще не останавливаться по требованию сотрудников ГИБДД, такой статистики открытой нет?
Ну, насколько я знаю, ее не было, и, может быть, она сейчас появилась, но в данном случае это все-таки идет речь про некие, так скажем, ведомственные внутренние дела, связанные с осуществлением контрольно-надзорной функции. И, собственно, ну, я уверен, что как статистика внутри системы она есть, вполне возможно, что она передавалась законодателям для того, чтобы обосновать необходимость повышения штрафа.
Тогда еще один вопрос. Вот Петр Шкуматов сегодня в новостях, когда комментирует эту новацию, он говорит, отказ остановиться по требованию инспектора часто происходил в конкретной ситуации, когда за рулем находился водитель в нетрезвом состоянии, и когда, мол, этот водитель выбирал, либо его сейчас продуют, выпишут огромный штраф и лишат прав, или он не остановится и уедет за 500 рублей, то понятно, какой выбор он делал. Но теперь получается все равно, ведь штраф меньше, чем то, что произойдет, если этот пьяный водитель остановится. Тогда, получается, в этой ситуации штраф надо было еще существеннее повышать?
Ну, вы знаете, мне кажется, Петр немножко здесь лукавил, да, потому что в случае, если автомобиль вдруг по какой-то причине не остановится, да, у сотрудников есть инструмент, помимо того, чтобы вынести штраф, еще и совершить действия, связанные к контролю и принуждению к остановке. И в данном случае, собственно, поэтому, наверное, в том числе многие как бы не сильно, так скажем, уезжали, хотя, не знаю, опять-таки статистика, вот, но сам факт остается фактом. То есть здесь не вопрос типа из серии «заплатил 10 рублей, как бы можешь творить что угодно». Вопрос просто в том, что, видимо, для того, чтобы соблазна в том числе не было, там, за какие-то, может быть, небольшие там правонарушения, еще что-то, не знаю. Может, кто-то думает, что там, когда у него все хорошо, да, как бы он там, условно говоря, просто не хочет останавливаться, потому что, там, не знаю, времени жалко, там, форточку открывать не хочется, еще что-то. Но сейчас, чтобы таких историй не было, как бы, и был нормальный досмотр, контроль, тем более, это связано не только с состоянием, там, в нетрезвом виде, да, а, может быть, там, не знаю, какие-то преступники, что-то еще.
Тогда еще одна история. Так или иначе, мы в 2025 году столкнулись с историей повышения штрафов по некоторым нарушениям, довольно заметного повышения штрафов. А теперь вот полгода уже прошло. Можно ли говорить о том, что повышение штрафов привело к большей безопасности на дорогах?
Ну, как вы знаете, в целом идет общее сокращение уровня аварийности и смертности. Поставлена задача стремления к нулевому уровню аварийности и смертности. А контроль и санкции через штрафные инструменты – это тоже работающий инструмент. Но всегда хочется повторить одну фразу. Если, соответственно, вы ничего не нарушаете и будете соответствовать установленными правилами, то никаких штрафов или санкций у вас не будет. Так что в данном случае всем желаю не нарушать и двигаться максимально безопасно.
Так, теперь скажите несколько вопросов от наших слушателей. Вот, например, Данила пишет. Если они стоят в безлюдном месте, я еду с семьей и останавливаться считаю небезопасным. В этом случае тоже штраф? Что такое останавливаться считаю небезопасным? Ну ладно, как вы ответите?
Ну, вы знаете, мне кажется, что этот миф относительно того, что кто-то стоит где-то в каких-то утопиях, он уже давно развенчан. Сотрудники стоят в специально оборудованных местах, соответственно, форма остановки, она тоже предполагает наличие там, по-моему, нескольких экипажей, и, в принципе, ну, так скажем, контроль, который осуществляют сотрудники, он осуществляет в соответствии с ведомственными документами, в принципе, необходим.
То есть говорить о том, что я считаю небезопасным подчиниться законному требованию представителя власти, это не очень правильно.
Ну, на мой взгляд, это как-то немножко странно звучит.
Тогда еще 401 пишет, а они должны останавливать обязательно жезлом, а то, говорит, я видел, как рукой показывают.
Ну, опять-таки, я думаю, что я это и уверен, как бы, что с точки зрения информации об остановке, во-первых, это прописано в правилах, во-вторых, это прописано в ведомственных документах, ну и наличие специальных указательных элементов, да, оно, я уверен, что прописано. Просто, насколько я понимаю, там может быть жезл, там могут быть какие-то еще другие элементы в зависимости от ситуации. Это подробнее надо посмотреть правила для того, чтобы не возникало двоетолков, но в любом случае, относительно того, чтобы инспектор вам укажет на необходимость обстановки, я думаю, что вы это поймете. Каких-то там движений из серии, что он взглядом вам просил остановиться, такого вряд ли есть.
Ну и вы это тоже упоминали, теперь 182-й четко пишет, если я проехал и не заметил, я не остановился или как? Насколько я понимаю, не остановился.
Ну, знаете, здесь тоже вопрос ровно дискуссионный. Я, опять-таки, считаю, что вполне возможно, что через камеры фото-видеофиксации, которые стоят и на местах стационарного контроля, и, в принципе, большинство сотрудников, по-моему, у всех есть система «Дозор», которая фиксирует деятельность, в них как бы есть видеофиксация того, что осуществлялась процедура информирования о необходимости остановки. Опять-таки, ну, естественно, водитель так или иначе мог в какой-то момент, там, не знаю, особенно в каких-то неблагоприятных погодных условиях, там еще что-то в каком-то большом потоке не заметить это. Я думаю, что в этой ситуации происходит вполне нормальное действие. Да? Даже если сотрудники осуществили определенные действия, там, в том числе некое догнать и остановить автомобилиста, соответственно, уточнить, почему не остановился, если будут объяснены вменяемые причины, то в данном случае это, ну, некое предупреждение, проверка документов и желание дальнейшего приятного пути. Опять-таки, нет задачи снять с кого-то 10 тысяч рублей.
Не, тут скорее, тут, насколько я понимаю, вот уже несколько сообщений пришло, тут скорее не об этом, тут скорее о том, учитывая, что это все-таки происходит не в пределах конкретного здания, на котором есть вывеска и так далее, насколько я могу быть уверен в том, что люди, которые меня останавливают, это точно люди в форме, и эта форма действительно принадлежит представителям власти, и это действительно законные представители власти. Вот это все, или все-таки я должен сначала остановиться, а потом разбираться, так ли это, насколько мои сомнения имеют право на существование и так далее?
Ну, опять-таки, цветографическая разметка автомобиля, ДПС, да, или там, соответственно, какой-то службы, дальше, соответственно, естественно, форма, определенные аксессуары, которые должны быть, в том числе номер и так далее, к вам подходит сотрудник, вы даже в данном случае приоткрываете, например, окно, и вам обозначают целью остановки, и дальше, соответственно, как бы опросите документы.
Ну, то есть остановиться ты должен, а потом вот уже обращай внимание на каждую деталь.
Ну, так скажем, еще раз повторю, мне кажется, что это какое-то такое, знаете, опасение из 90-х, начала там нулевых, да, когда кто-то в, так скажем, костюмах там ДПС совершал какие-то противоправные действия, насколько я понимаю, ну, с этим уже достаточно сильно велась работа, эта проблема искоренена. Но опять-таки, понимаете, здесь вопрос какой? Вот у нас там каждый день рассказывают новости о том, что там очередной известный человек или не очень известный потерял сотни миллионов из-за того, что доверился там телефонным мошенникам. Конечно, надо быть так или иначе бдительным, но в целом для того, чтобы обеспечивать безопасность на дорогах, в том числе контроль осуществлялся людьми в форме и специальной фотографической разметкой на автомобилях, да, это как бы все достаточно видно. Просто так некие мошенники покупать машину с фотографией точно не будут.
Спасибо. 90-е вроде прошли давно, тоже 402-й нам пишет на эту тему. Вадим Мельников, член общественного совета при Минтрансе, был с нами на прямой связи. Значит, любым понятным жестом должны останавливать, утверждает 402-й, написал вот это «любым понятным жестом, точка». Так, закончил свое сообщение. Эксперты предупреждают о росте штрафов за целый ряд нарушений правил дорожного движения с сегодняшнего дня. Ну а вот взыскание за то, что вы не остановились по требованию сотрудника ГИБДД, увеличивается почти в 20 раз. С нынешних 500 рублей, во всяком случае именно эта сумма упоминается, теперь оно может быть увеличено до 10 тысяч рублей. Еще раз напомню, за невыполнение требования остановить транспортное средство.
Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Ну вот и 182-й теперь пишет. В правилах так и написано. Любым понятным жестом, чтобы вы понимали. Еще одна тема. Федеральная антимонопольная служба проверяет несколько крупных сетей супермаркетов из-за наценки на пакеты. Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров, как выясняется, обратилась в эту самую службу из-за роста цен на пакеты в супермаркетах. Коммерсант об этом пишет. Они там ознакомились с письмом этой общественной организации. А ФАС подтвердили, что обращение рассматривается. Ассоциация заявляет о признаках ценового сговора. ФАС пообещали на ситуацию отреагировать, если нарушение выявят. Цены на полиэтиленовые пакеты в супермаркетах, как говорят, на четверть увеличились за год. В четырех популярных торговых сетях они стоили одинаково, стоит 9,99, а маржа может достигать 200%, при том, что закупочная стоимость пакетов ниже. Из опросов следует, что в среднем она составляет от 2,50 до 3 рублей за одну штуку. Ну, чувствуете разницу, где 3 рубля, а где 9,99. Петр Бобровский, председатель технического комитета «Упаковка Росстандарта». Петр Игоревич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Первый вопрос. А разве пакеты так серьезно подорожали не из экологических соображений?
Ну, конечно, определенное влияние называемого экологического сбора здесь вполне возможно, поскольку это законодательство, оно называется расширенная ответственность производителя, оно распространяется и на пакеты, поскольку пакеты являются конечным товаром, который уже продается непосредственно потребителю. Ну, вот он действует достаточно давно, но ну, сомневаюсь, что вот конкретно в данном случае оно прям так серьезно повлияло, поскольку пока не настолько еще высока ставка экологического сбора. Ее все время говорят, что поднимут до заоблачных значений. Но, к счастью, пока эта идея не реализовалась. Поэтому влияние, безусловно, в цене существует. Но думаю, что оно не такое, скажем так, не в разы увеличивается.
Тогда по-другому. А как вы думаете? Вот, например, 123-й пишет, что цена на пакеты должна быть именно что запретительной, чтобы беречь природу. Это не так?
Ну, безусловно, нет. Во-первых, как бы, ну, я прочитал исходный материал, там довольно удивительно, что именно вот эти люди озаботились, да, которые да, профессионально пользуются соцсетями. Возможно, они просто не посещают магазин, а заказывают все с доставкой, поэтому, может быть, у них так много пакетов образуется. Но вообще сегодня во всех торговых сетях потребителю предоставлен большой выбор. То есть вы можете либо каждый раз покупать пакет, либо купить сумку, с которой вы можете много раз ходить. Ну, если вы, так сказать, можете ее с собой носить, то вполне вы можете достаточно долго пользоваться одной и той же сумкой. В общем, там для крупных покупок, на мой взгляд, это даже удобнее. Поэтому насчет запретительной цены, ну, вряд ли это нужно, потому что все-таки наш климат в нашей стране, он, к сожалению, там не позволяет перейти, например, полностью на бумажные пакеты, как нам некоторые экоактивисты в кавычках рекомендуют, потому что если вы понесете продукты до своего дома в бумажном пакете в дождь или в снегопад, скорее всего, вы просто не донесете ни продукты, ни пакет. Поэтому, наверное, цена должна быть все-таки разумной. И вполне возможно, что тут еще есть такой фактор, что торговые сети какую-то часть продукции все-таки продают по ценам практически по себестоимости, там, либо с минимальной оценкой возможности, то там те же пакеты входят в перечень товаров, на которых, ну, все-таки торговые сети должны зарабатывать какие-то деньги, чтобы нам обеспечивать необходимый ассортимент. Возможно, что на пакетах они, так сказать, добирают те доходы, которые они не получают, например, на социально значимой продукции.
С вашей точки зрения, чем закончится эта история? Пакеты подешевеют?
Ну, я думаю, что, скорее всего, вряд ли, что ФАС обнаружит какие-то реальные признаки картеля. В этом случае сильно сомневаюсь, что действительно там в случае пакетов это возможно. Вот, скорее всего, может быть, как-то там торговые сети урегулируют этот вопрос, предоставят необходимые данные. Может быть, да, там, если действительно, как написано в материале, цена одинаковая, возможно, что она там станет разная. Опять же, надо посмотреть, может быть, часть этих сетей входит, так сказать, они взаимосвязаны, потому что мы знаем, что, допустим, Перекресток, там Пятерочка, это фактически одна организация, эти торговые сети принадлежат одной управляющей компании, поэтому, возможно, это тоже с этим связано. Ну, я имею в виду одинаковую цену, что, может быть, с управленческой точки зрения удобнее. Ну, наверное, коллеги посмотрят на этот вопрос, если это вызывает такие прям проблемы, это, наверное, изменит, может быть, Пятерочки действительно станет дешевле.
Спасибо. Петр Бобровский, председатель технического комитета упаковка Росстандарта, был с нами на прямой связи. Как вы решаете проблему пакетов? Разве цена пакетов не должна входить в цену товаров? Пишет 724-й. Разве цена упаковки и цена пакетов – это не разные цены? 724-й. Дальше. Запретительный на одноразовость использования пакетов, добавляет 123-й свое предположение. Значит, должна быть такая история, что люди покупают пакеты и используют их по нескольку раз. Ну, я помню эту историю с пакетами, которые стирают, и потом они развешивают как белье, когда сушат их. Не все так делают, но я знаю людей, которые так делают. Я и сам, честно говоря, такое изредка использую. Исполняю. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Максим меня зовут. Не использую пакеты. Купил такие сумки прикольные. И у меня, и у супруги, и у всех. И очень удобно. И вообще пакеты миллион лет назад, наверное, покупал. Реально, года 4, наверное.
Но, обычно люди, которые говорят, ну, получается, что эту сумку вам приходится с собой всегда носить.
А вы знаете, я все время на машине, она маленькая, она, знаете, она так сворачивается, она вообще такая прям...
Я понимаю, о чем вы говорите, у меня такая тоже есть, но это же проблема. Но у вас в машине она всегда лежит, а если вы без машины?
Да, без машины, конечно, вопросы, но реально не сталкивался вот за последнее время ни разу, чтобы я был без машины и что-то покупал.
Понятно, спасибо.
На машине едешь в магазин.
Вот у человека вместо пакета машина всегда. Точнее, машина, в которой есть пакет. Или специальная сумка для покупок. Мы в этих пакетах мусор выбрасываем и экономим на мусорных пакетах, рассказывает 402-й. Я так подозреваю, что это довольно распространенный способ использования подобных пакетов. Но еще раз напомню, что, учитывая цену, это, в общем, довольно дорогие мусорные пакеты получаются. Сейчас чего-то продают, я даже не понимаю, что вы написали, Катя, 986-я, в стиле авоськи что-то, если не забуду, беру с собой. Вот тут и возникает главный вопрос. Это ведь такая штука, которую надо тогда завести, и либо для этого держать всегда рядом с собой машину, в которой эта штука лежит, этот пакет для покупок, либо это должно быть всегда в сумочке, либо должно быть всегда в кармане. Значит, непонятно. 401-й теперь вслед за 402-м пишет, так в них же удобно потом мусор выбрасывать. Действительно, это так, но еще раз напомню, они, в общем, это довольно дорогие мусорные пакеты, можно покупать более дешевые, ну вот если оптом, то скидка получается. Сейчас набирает популярность аналог советской авоськи, это компактно и интересно, пишет 526-й. Значит, 605-й, пара авосик всегда в кармане, рюкзак дурака всю Россию проехал. Вот видите, как много людей, которые, которых не волнует история насчет серьезного роста в цене полиэтиленовых пакетов в Российской Федерации. Они просто не покупают эти пакеты, потому что у них есть уже что-то, что можно в любой момент достать и туда поместить покупки. Хорошие мусорные пакеты дороже обычных, уверен, 182-й. А 402-й рассказывает, что у него у жены в сумочке компактный рюкзачок для покупок, чтобы пакеты в руках не таскать. Что ж такая за сумочка, в которой компактный рюкзачок еще лежит? Представляете, сумочку. Хотя разные бывают. 7373948, телефон прямого эфира. Значит, 724-й настаивает, что упаковка... А пакет должен быть как упаковка. Ну, вы чувствуете, что у товара, значит, есть упаковка, а потом еще и пакет должен закладываться в цену товара. Ну, видимо, вы предполагаете, что чуть дороже будет, но потребителю, пишет 724-й, будет греть душу хоть что-то бесплатное. Ну, слушайте, есть масса скидок, масса еще каких-то вариантов, и вот вы набрали какое-то количество баллов, да, и что-то у вас бесплатное. Вот и греет вам душу. Причем греет душу бесплатная история, конкретно история с конкретным товаром, а вы ее вот так вот раскидываете на упаковку или пакеты для каждого товара отдельно. Не очень трудно, не очень легко понять эту историю. Прямо сейчас новости.